знаешь.
Наша истинная национальность – человек.
Человек.
Национальный вопрос.
Здравствуйте! В эфире радио и телеканал «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших постоянных слушателей и зрителей. И тема нашего сегодняшнего эфира, ну, что называется, самая-самая злободневная, но эта тема обсуждается каждый день. И знаете, когда у нас появляются, например, на нашем сайте статьи на эту тему, то отклики просто зашкаливают за несколько-несколько сотен. Итак, мы обсуждаем ужесточение миграционного законодательства. Нужно это делать, не нужно это делать. Обсуждаем те инициативы, которые предлагают сейчас депутаты. Я представлю гостей нашей студии. Каримов Ринат Исмагилович, председатель профсоюза трудящихся мигрантов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Специальный корреспондент отдела политики Дмитрий Стешин.
Здравствуйте.
Большой специалист по этому вопросу, человек, который написал очень много материалов и, в принципе, уже выступает, наверное, как эксперт. Итак, что предлагают депутаты? Депутаты предлагают ужесточить миграционное законодательство. Первая инициатива, которую мы сейчас обсуждаем, первый пункт, точнее, вот этой вот законодательной инициативы, это ограничить право на въезд людей, которые ранее на территории России совершили какие-то преступления. Например, не заплатили налоги. А это, наверное, касается большинства мигрантов.
Не оплатили свою депортацию. Люди, имеющие непогашенные судимости, люди, которые получили судимости во время пребывания в России. И ну, я сразу же связался, я не буду называть этого человека, с офицером таможни аэропорта Домодедово с просьбой прокомментировать, как будет контролироваться въезд людей вот из такой категории сомнительной в страну. Что он мне сказал? Никак, потому что не существует ни единой базы данных, ни дактилоскопии, и вообще с среднеазиатскими государствами странная ситуация с документами, потому что есть множество примеров, он с ними сталкивался, когда человек чуть ли не одним рейсом утром прилетает в Душанбе, совершивший какое-то правонарушение на территории России, будучи депортированным, выдворенным, прилетает в Душанбе и чуть ли не вечерним рейсом возвращается обратно в Москву уже с новым паспортом. То есть никакой системы контроля нет. Как будет отсекаться вот эта сомнительная категория граждан, въезжающих в страну, непонятно. Ну, там были еще другие инициативы.
Мы их обязательно обсудим. А вообще, есть мнение, что вот эти инициативы, они почему-то, не знаю, опять-таки, может быть, вы мне сейчас объясните, правозащитники говорят, что нарушают права человека. Ринат Смагилович, как вы относитесь вот к этой инициативе депутатов?
Ну, вы знаете, частично она уже реализована по действующему законодательству. Иностранный гражданин, который два раза и более нарушил, совершил административное правонарушение, по решению суда он административно выдворяется за пределы Российской Федерации с запретом въезда на территорию Российской Федерации в течение 5 лет. Когда действующий президент был еще кандидатом в президенты, он предложил, чтобы срок этот был увеличен в 2 раза, чтобы административное выдворение осуществлялось на срок 10 лет, и если бы иностранный гражданин в течение вот этого 10-летнего срока попытался снова проникнуть на территорию Российской Федерации, то тогда его ждала бы российская тюрьма.
А как сейчас вот эта система действует, и действует ли она вообще? Вот Дима только что сказал, что никакой технической базы, технической возможности...
В какой-то мере она действует. В том смысле, если иностранный гражданин не поменял свой паспорт и едет со старым паспортом, по которому он выдворен, то его, безусловно, на границе развернут назад.
Отлично. Сначала подделай паспорт, а потом езжай в Россию. Тогда тебя не арестуют.
Теперь с января 2013 года это будет сделать сложнее, потому что будут брать отпечатки пальцев. Уж отпечатки пальцев подделать существенно сложнее.
Наверное, так. То есть, Дим, получается, база какая-то появится.
Ну, на самом деле, технически мне даже просчитывали, сколько стоит сканер для отпечатков пальцев, если заказывать там оптом несколько тысяч штук, да, сколько стоит компьютер. Все мы знаем, что для такого огромного государства, как Россия, это не такие уж и большие деньги, чтобы как-то упорядочить миграцию. Это, на самом деле, упорядочение этого процесса, вот мое чистое мнение, в интересах самих мигрантов. Не знаю, уважаемый гость, согласится с этим или нет, потому что к нам приезжают люди, которые действительно самоотверженно трудятся. Я сейчас воспользуюсь таким либеральным штампом, хотя я противник трудовой миграции в России. Но вот у меня в подъезде парень, дворник, узбек, вот работает с утра до вечера. Я ему ничего про него плохого не могу сказать, я с ним уважительно здороваюсь. В то же время в страну приезжают люди, которые не имеют специальностей, не хотят работать, промышляют какими-то криминальными заработками. Или просто вот как днем идешь летом по городу, да, болтаются ребята из Средней Азии без дела. Да, и так нехорошо же по вечерам поглядывают.
Я тоже противник трудовой миграции. Человек должен работать там, где он родился.
Послушайте, мы вас пригласили, потому что вы идеологические противники. На самом деле, вы сейчас сразу соглашаетесь во мнении. Ну, это на самом деле прекрасно. А я приглашаю к разговору наших слушателей и зрителей. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните и высказывайтесь. Нужно ли ужесточать миграционное законодательство в России, как это делать, и вы, налогоплательщики, готовы ли вы платить за это больше, потому что вся эта система, которая заработает, которая может вообще работать, она стоит больших денег, насколько я понимаю, правильно? Вот сейчас, вот насколько
не
я знаю, эту проблему сейчас миграционная служба просто не может выловить нелегалов, потому что всегда у нас есть цифра, официальная цифра количества мигрантов в стране, и есть еще неофициальная цифра, которую дают совершенно спокойно все эксперты, и, насколько я знаю, миграционная служба тоже не брезгует такими цифрами. Говорит, да, конечно, ну, примерно в 4-5 раз их больше.
При этом миграционная служба любит говорить, что мы бюрократическая структура, мы занимаемся учетом, мы не должны там лазать по подвалам, устраивать облавы, хотя у них есть вот там система физической поддержки. А это дело милиции. И, ну, как всегда, у нас проблема вот между ведомствами.
А милиция говорит, нам бы со своими гражданами как-нибудь разобраться, давайте...
Ну, да.
Хорошо. Продолжаем обсуждать инициативу законодателей. Собираются ужесточить миграционное законодательство. И вот здесь такой вопрос. То есть, с одной стороны, Владимир Путин, президент, недавно был с визитом в Таджикистане, и вот его некоторые заявления, они расценивались как либерализация, что ли, миграционного законодательства. А здесь депутаты ужесточают. Это что? Это последовательные действия или какие-то противоречия?
Может быть, лучше нашего гостя спросить, какие тенденции на рынке труда?
Тенденции однозначные, ужесточение к нарушениям как самих мигрантов, так и их работодателей. То, что предложил президент в Таджикистане, два момента. Увеличение срока постановки на миграционный учет с 7 рабочих дней до 15 и увеличение срока оформления разрешения на работу с 1 года до 3 лет. Это никаким образом не снизит вот ту проблему, колоссальную проблему нелегальной трудовой миграции, которая продиктована следующим обстоятельством. Уже на территории Российской Федерации около 10 миллионов мигрантов, которые все признают, что не просто находятся и болтаются, потому что в Москве просто находиться и болтаться нужно быть богатым человеком. Они работают, а квота на то, чтобы они получили разрешение на работу, составляет по Российской Федерации 1 700 000 человек.
То и есть она 8 не миллионов... увеличивается. Она не увеличивается. Уже год от года, по-моему, 4 года как не увеличивается.
Совершенно верно. И таким образом 8 300 000 человек, даже если бы они хотели быть легальными, они лишены такой возможности. В Москве ситуация еще более драматична. В Москве около 1,5 миллиона мигрантов, а квота вот на 2011-2012 год составляла 150 тысяч, каждый десятый. На 2012 год принято волевое решение сократить ее до 100 тысяч человек. То есть в Москве, в городе, в котором даже дворники работают нелегально, хотя выполняют очень важную социальную работу. Вот Дмитрий говорил о том, что у него парень, гражданин Узбекистана, значит, очень радует его глаз своей самоотверженной работой. Но я думаю, что он работает нелегально, потому что по нашим представлениям в Москве около 50 тысяч дворников. А квота всего 100 тысяч человек. При этом не надо забывать, какое строительство ведется в Москве и чьими силами ведется это строительство. И попробуйте зайти на любую стройку, и вы там обнаружите огромное количество нелегалов. А если вы зайдете на рынок, то даже и думать нечего, там все работают нелегально. Может ли Федеральная миграционная служба, вы говорили о том, что они должны сейчас что-то сделать для того, чтобы чтобы изъять такое количество нелегальных мигрантов с территории Российской Федерации. Я думаю, что они это сделать не в состоянии по многим причинам. Во-первых, объективные причины, что эти люди работают. И все-таки люди во власти, они понимают, что если сейчас 8 миллионов 300 тысяч человек взять и выдворить, ну, совершить какие-то просто неимоверные усилия, какие-то поезда, какие-то самолеты и люди, миллионы людей вдруг раз и выйдут в течение какого-то короткого времени, там 2-3 месяца. Некоторые отрасли городского хозяйства просто встанут. Например, вот ваш офисный центр убирается какой-то клининговой компанией. Мне кажется, ни одна клининговая компания не имеет квоты на привлечение иностранной рабочей силы.
Так или иначе привлекает ее и...
Ну, я думаю, еще такой поток дестабилизирует ситуацию в Средней Азии.
Это однозначно. То есть я не говорю, что это хорошо, дорогие друзья. Я говорю, что это очень плохо. Количество мигрантов действительно превышает разумные пределы. И это оно просто видно, в метро видно, по улицам видно. К сожалению, трудовые мигранты приезжают из государства, где иная ментальность, иные взгляды, иной способ одеваться, иные манеры, иные отношения между людьми. Это режет глаз. Но нужно, значит, вот если бы вы спросили, что нужно сделать для того, чтобы...
И мы обязательно вас спросим сейчас, только выслушаем звонок, который... У нас уже очень много звонков. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий из города Барнаула. И вот хотел бы продолжить мысль вашего эксперта по поводу, а что же делать? А делать нужно следующее, что нужно организовывать, значит, центры компактного поселения данных граждан на время карантина. Как угодно назовите его, не карантином, может быть, все что угодно, или там до образования, до обучения. Но лучше, проще говорить, карантином. Для того, чтобы граждане иных государств, приезжающие на территорию Российской Федерации, сначала поступали туда. Затем их бы обучали русскому языку, их бы обучали национальной культуре и иным другим профессиям, которые они желают получить, либо дообучиться этим профессиям, а затем выпускали в большой мир. И тогда это будет упорядочено, хорошо, и никого не будет третировать. Посмотрите, за Уралом, говорится, какие огромные территории. «Привози, не хочу» называется. Видимо, дорого государству далеко везти. Но если вы хотите на территории европейской части России получать такой бедлам, как вы вот только что описывали, не продолжайте ничего делать. А территория Дальнего Востока и Сибири будет также оставаться незаселенной. То есть ассимиляция населения – вот ключ решения этой проблемы. Чем больше будет людей грамотных, обученных вступать в брак с российскими гражданами, чем больше будет детей – тем лучше будет криминальная обстановка в России, лучше трудовые ресурсы будут себе делать. Пора повышать численность россиян со 148 миллионов до 260. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше вероятность того, что наш юго-восточный сосед под названием Китай через 15 лет сделает шаг вперед и беспрепятственно перейдет границу.
Спасибо большое за звонок. Ну, коллеги, комментарии?
Ну, это разумное предложение, но мне представляется, что Российская Федерация в теперешнем ее разобранном положении не в состоянии выучить такое огромное количество трудовых мигрантов, привить им какую-то культуру, и люди, которые их же нужно, если их учить, значит, они не будут работать, каким-то образом содержать. Мне кажется, что было бы полезнее, эффективнее во всех отношениях, чтобы трудовые мигранты, еще находясь с папой, с мамой, в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, чтобы они, ходя в школу, встречали там педагогов, преподавателей русского языка, которые сами из школы уехали сюда, в Москву, и здесь работают продавцами, уборщиками, дворниками и так далее. Мы же видим, что странным образом получается так, что русский язык теряет свой статус в этих государствах, откуда приезжают трудовые мигранты. В Узбекистане он давно уже не государственный язык. Более того, там уже не кириллица, а латиница, и люди, которые приезжают из Узбекистана, вступают в наш профсоюз, не могут правильно написать имя свое. в Таджикистане и в Кыргызстане вот недавно русский язык утратил статус второго государственного языка. Поэтому предложить, чтобы они там не учились, а приехали сюда и здесь учились, это повесить еще дополнительные расходы на бедную Российскую Федерацию.
Ну, по сравнению с этими странами, мы все-таки не самая бедная страна, но такая система, я не знаю, работает в той же Германии, когда русские немцы приезжают в Германию, они до сих пор уезжают из страны, там, мигрируют на историческую родину, они живут какое-то время в определенных поселениях, учат язык бесплатно, получают пособие.
Погружаются в среду.
Адаптация такая происходит. Дим, реально это?
Ну, нет, это нереально при наличии нынешнего руководства вот, Среднеазиатских республик СССР, потому что мы вот у нас защитники трудовой миграции Средней Азии очень любят вот такой заезженный штамп применять. Деды воевали вместе. Вот я приезжаю в Узбекистан, и что я вижу? В Андижане вечный огонь потушен. В Ташкенте вечный огонь погашен. Учебники истории изменены. И, значит, официальная трактовка «Великая Отечественная война» — это, значит, не война узбекского народа, это чужая война. Снесен памятник семье праведников. Я другого слова не могу подобрать. Узбекской семье, которая приютила 15 детишек во время Великой Отечественной войны из разных республик Советского Союза. Снесен. И при этом Ислам Каримов прекрасно понимает, что он за счет России решает внутренние проблемы своего государства, отправляя к нам на окормление безработную молодежь, которая не может придумать ни занятия, ни работы, ни достойного существования. Та же самая ситуация в Киргизии, то же самое в Таджикистане. У нас оттуда недавно вернулся корреспондент, когда, значит, на него кривились, когда он пытался там расплатиться за что-то рублями. При этом еще эти среднеазиатские страны пытаются проводить какую-то свою политику в ущерб интересам России. Ну, у меня такое ощущение, что можно было бы найти точки соприкосновения, упорядочить миграцию, действительно привозить в Россию уже подготовленных, более-менее адаптированные трудовые ресурсы из этих стран, но там правительство играет какую-то свою игру.
8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. У нас есть еще звонки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Виктор, Москва.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Сама тема, конечно, очень важная, из предисловий. Вторая. Дело в том, что те проблемы, которые вы обсуждаете, в академическом плане уже давно решены, к сожалению, ваши эксперты этого не знают. Адаптационные центры в России уже давно рассчитаны. И они могут финансироваться за счет работодателей. Это составляет около 8-10 тысяч рублей адаптационный курс. Подчеркиваю, рублей, копейки. Второе. Проблема в социокультурной адаптации мигрантов. Для этого и нужны адаптационные центры. Второе. Никогда, пока у нас возглавляет полусиловое ведомство эту проблематику, никогда не будут адекватных предложений, в том числе и законопроектов. Это люди, сформированные психологически гнать кнутом, наказывать палкой. Этим должны заниматься эти политики, должны заниматься профессионалы, ученые, работодатели, политики. И чиновники, возможно, из сферы образования, потому что проблема межнациональных отношений, социокультурная. И третье. Когда ваш коллега, уважаемый корреспондент, говорит о том, что господин Керимов решает свои проблемы, давайте вместе посмеемся над таким выводом.
Чему тут смеяться?
Потому что мы продаем газ и все время говорим, что от нас зависит. Нам платят чистой валютой за этот газ. Мы решаем свои экономические проблемы за счет трудовых иммигрантов. И равноценно решает другая страна свои проблемы. Не надо страдать великодержавностью. Не надо. Это болезнь, я очень опасная. Мы.
Спасибо большое за звонок.
Не очень могу понять, кто работал дворниками все время существования России, Российской империи и СССР, как мы действительно обходились без... Да, трудовых ресурсов из Средней Азии. У меня дед строитель, сантехник в третьем, что ли, поколении, я сантехник. Вот. И ну, как-то всегда сами справлялись. Без завоза трудовых ресурсов.
Ну, радиослушатель прав в том смысле, что, конечно, нельзя одной краской все красить, что вот приезжают молодые люди без образования, без знаний русского языка. Вот приезжают в Ташкенте, закрыли троллейбусы. И хотели еще закрыть трамвай, но вовремя остановились. И масса узбекских водителей троллейбусов приехала на работу в Российскую Федерацию. По-моему, в тот же самый Барнаул, откуда нам звонил предыдущий слушатель. Они работают в Казани, в Омске. в Москве. Что плохого от того, что, простите меня, пожалуйста, что плохого от того, что приезжает водитель троллейбуса, квалифицированный, ему 50 лет, из них он 30 лет работал за рулем троллейбуса, для того, чтобы воспитать российского молодого водителя троллейбуса, Российская Федерация должна заплатить огромное количество денег, начиная с рождения этого ребенка, с расходов на детский сад, на школу, на профтехобразование, и только потом, через 20 лет, можно посадить его за штурвал вот этого водителя, этого троллейбуса. В то же время приезжают готовые водители троллейбуса из Узбекистана. Это пример, как... Это частный случай, безусловно. Потом вот Виктор, последний звонивший, сказал слово «работодатель», и я сразу вскипел праведным гневом. Потому что от работодателей зависит огромное количество трудовых мигрантов в Российской Федерации. Вот на память мне приходит случай в 2009 году, когда один из олигархов Российской Федерации в городе Костомукше на Карельском Акатыше взял и заменил водителей БелАЗов, местных работников, которые подняли свой голос в защиту своих прав и в повышении заработной платы. Он взял их, уволил, а пригласил аналогичных специалистов из Казахстана и Узбекистана. И вот эти бедные карельские водители написали письмо, что они чужие в своем городе, и мы подключались к решению этой проблемы. И никто, даже прокурор Карелии, не смог... установить законность, потому что этот олигарх, он не имел права по закону принять иностранного гражданина на то рабочее место, которое занято российским гражданином.
Вот я как раз хотела сказать, что сейчас позвонят наши слушатели и найдут тоже аргументы. Но я сейчас представлю еще одного гостя, который присоединяется к нашему разговору. Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета Национальной демократической партии, общественный деятель. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Мы начали уже обсуждать законодательные инициативы по ужесточению. Мы пришли к общему выводу. Ужесточение миграционной политики в стране. В частности, вот та идея от депутатов Госдумы, во-первых, запретить въезд тем мигрантам, которые нарушили законодательство. И еще одна инициатива, которую вот мы сейчас я предлагаю обсудить, каким-то образом бороться с этими резиновыми квартирами, где в каждой квартире зарегистрировано по 100, по 200, по 300 человек. Как вы считаете, это вообще реально? И законодатели, когда... Ну, это хорошая идея, да, это прекрасная идея, потому что, ну, это немножко... немножко бредово, когда в одной квартире зарегистрировано 200 человек. Но как это возможно исполнить технически?
Это, я секундочку прошу прощения, Владимир, это не касается трудовой миграции из государств, участников СНГ. Это касается внутренней трудовой миграции. И это еще большая проблема, потому что Российская Федерация ставит российского гражданина в худшее положение, чем иностранного гражданина. Иностранный гражданин может зарегистрироваться в нежилом помещении, а российский из Барнаула, приезжающий сюда, человек, которого мы должны здесь холить, лелеять, что он приезжает сюда работать, и это замечательно. Потому что в Барнауле нет работы, а в Москве есть. И пусть лучше он работает, чем гражданин Узбекистана. Мы ему говорим, если ты в эту резиновую квартиру, значит, зарегистрируешься, то мы тебя чуть ли опять не в тюрьму. А такое было...
2,5 тысячи рублей штраф, насколько я помню.
Вот такое было. То ли хозяйку действует. Квартиры в тюрьму, но куда-то вот в предвыборную кампанию Владимира Путина такое было. Но это не касается трудовых мигрантов. Тысячи извинений.
Владимир.
Ситуация следующая. Чтобы эффективно достичь цели, надо сначала эту цель поставить. Грамотно, четко, без стеснений. Чего мы хотим? Мы, русские националисты, хотим, чтобы русским в России жилось хорошо. Это наша основная задача. Поэтому я убежден, что миграцию из Средней Азии необходимо останавливать. Можно ли это сделать? Да, конечно, это можно сделать. Все разговоры о том, что это технически неисполнимо, очень сложно, невозможно, это все несерьезно. Вы не можете, у вас нет возможности свалить из своих рабочих мест. Уходите, оставляйте свои рабочие кресла пустые, мы их займем, мы наведем порядок. Что необходимо сделать? Необходимо, чтобы разрешение на миграцию в России, вот первичный фильтр, был перенесен непосредственно на территорию Таджикистана, Узбекистана и прочих стран. Если чиновник на месте пропускает, хорошо, значит прошел фильтр. Не пропускает, все. Человек из Узбекистана или Таджикистана должен приходить в специальную контору в местной стране, где сидят русские представители, и должен убеждать, что у него есть вакансия, на которую он туда хочет поехать, куда-то там в России. Ну, допустим, в Кемеровском регионе не хватает у нас шахтеров, условно. Да? Значит, для этого необходима заявка от Кемеровского региона. Необходимо, чтобы работодатель сказал, где у него будет жить этот трудовой мигрант. Необходима финансовая гарантия от работодателя, что он оплатил медицинскую страховку этого мигранта, что он гарантирует ему жилье, гарантирует возврат всего этого. Его на место в случае какого-то нарушения.
Хорошо,
у говорите, товарища возьмут пальчики, проверят, нет ли нарушений. И если выяснится, что нарушений нет, и этот человек попадает под эту квоту, пожалуйста, милости просим, пусть заезжает. Но на условиях, как минимум, не менее мягких, чем для местных жителей. Пусть они платят те же самые отчисления по налогам. Пусть они платят нормальные деньги за квартиру. Пусть они платят деньги за медицинскую страховку. И тогда я вам хочу сказать, трудолюбивые таджики будут отнюдь не дешевыми и отнюдь не выгодными. Россия нуждается не в дешевой рабской рабочей силе, Россия нуждается в квалифицированной рабочей силе. И вся миграционная политика России должна быть подчинена следующим требованиям. Мы должны привлекать на работу в России русских из Украины, украинцев, мы должны привлекать белорусов, мы должны привлекать русских со всех стран СНГ. Но нам не нужны ни таджики, ни низкоквалифицированные узбеки. Ими Россия переполнена, необходимо ставить в конце концов барьер, фильтр и выдавливать тех узбеков и таджиков, которые сейчас есть в России, за пределы Российской Федерации. Нам не нужна дешевая арабская рабочая сила. Нам нет никакой нужды в том, чтобы эти страны разрушали наш внутренний трудовой рынок. Мы должны защитить своих граждан, мы должны поставить во главу угла интересы русских. Это наша конечная позиция.
Вы знаете, я просто, когда запретили торговать на рынках мигрантам и сказали, что вот сейчас они уйдут из-за прилавков, и придут россияне, наконец-таки освободятся рабочие места, и все будет замечательно. И вот тогда в порядке редакционного эксперимента я пошла работать на рынок продавцом, я гражданин России. Вот. Я вам скажу, что вот в тот момент, когда вот произошел разгон этих продавцов, пустовали половину прилавков, и некому было продавать, и никто не хотел. И проработав там месяц, чуть меньше месяца, я вам скажу, что я никому не пожелаю этого рабского труда за такие небольшие деньги. Никому не пожелаю. И кто из россиян готов идти и мести дворы, и готова ли наша экономика платить не 15 тысяч рублей, а 50 тысяч рублей
дворнику? Лично я вам отвечу на этот вопрос, готовы или нет. В 80-е и 90-е годы, когда я был студентом, место дворника в нашей группе передавалось из рук в руки, потому что это была большая ценность. Потому что к месту дворника предлагалось нормальный оклад, прилагалось жилье. Служебное жилье, да. Которое сейчас разворовали и пропили. Да? Это необходимо восстановить. Вы хотите сказать, что у нас нет безработных в Вологодской, Владимирской, Ярославской, Кемеровской областях? У нас море безработных. У нас найдутся люди, которые желают работать на этом месте. Только им надо платить нормально. Мы убеждены, что необходимо закончить с политикой искусственной бедности. Труд не должен быть дешевый. Оплата труда по труду должна быть адекватной. Мы должны делать ставку на рост производительности труда, соответственно, рост на квалификации труда. А это, извините, и более высокая оплата. Экономика должна соскочить.
Производительность и оплата – это немножко разные вещи.
Это нам вещи, которые взаимосвязаны между собой.
Нам поднять производительность труда тех, кто уже получает хорошие деньги. Вот. И проблема в том, что мигранты они занимают неквалифицированные рабочие места, а квалифицированные рабочие места россиян никто не занимает.
Ну, по последним опросам уже начали двигать мигранты. Сейчас скажу, 24% опрошенных россиян сказали, что они уже чувствуют конкуренцию за свои рабочие места на рынке труда с мигрантами. А нашего гостя Владимира дополню, что в 93-м году, уходя, поступив в институт с должности продавца ночного ларька, если помните, самые бандитские годы, я передал эту должность по наследству своему товарищу, а он потом еще кому-то. Ну, получались нормальные деньги. Просто, Нигин, вот твой неудачный опыт, тяжелый опыт работы в супермаркете, нищенский...
Нет, на рынке.
На рынке,
на
да.
Рынке.
А ты еще в супермаркете.
Я еще в супермаркете
да.
работала.
Просто говорит о том, что цены в этой, за труд в этой отрасли дико занижены гастарбайтерами, штрейкбрехерами. Все.
Хорошо, вы смотрите, если... этим продавцам будут платить больше, то продукты на этом рынке будут дороже. И мы за эти продукты будем платить больше.
Неправда.
То есть мы будем,
неправда.
Мы будем платить
им зарплату. Я хочу вам наглядно доказать, что вы не правы. Если людям будут больше платить, соответственно, будет больше внутренний произведенный продукт, соответственно, повысится внутренний спрос, соответственно, экономика будет расти.
Мы
это азбука,
продаем.
Это азбука
мы
экономики.
Продаем, понимаете?
Нет, любая услуга, произведенная на территории Российской Федерации, ведет к повышению внутреннего продукта, валового внутреннего продукта. Вы, стремясь к тому, чтобы понизить заработную плату внутри страны, вы, во-первых, ведете к понижению валового внутреннего продукта, вы обрекаете экономику на стагнацию, вы заставляете всю страну каменеть в этом рабском труде. В этой структуре. Кроме того, о чем вы говорите, что нет квалифицированного труда? Знаете, на ваш пост, например, претендует госпожа Канделаки. Да?
На мой?
Конечно.
Нет, вы знаете, у меня это сейчас прекрасное предложение.
На вашем рынке существует госпожа Канделаки. Только что рассказали пример по поводу водителей большегрузного транспорта. А вы что, хотите сказать, что водители большегрузного транспорта – это неквалифицированный труд? Это более чем квалифицированный труд. Вы считаете, что шахтеры – это неквалифицированный труд? Это квалифицированный труд. Вы считаете, что строитель – неквалифицированный труд? Строитель – это высококвалифицированный труд. А если у нас в Таджикистане рабская, неквалифицированная рабочая сила, а зачем она нам нужна? Вы что, нуждаетесь в неквалифицированных рабах?
Я? Как? Нет.
Да. А кто здесь я в этой студии нуждается? Никто в них не нуждается.
Но кто-то должен свой,
нести свой рабовладельческий строй пусть они держат у себя в Таджикистане и Узбекистане. Нам нужно европейское цивилизованное государство. И мы его, русские националисты, построим.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Разговор у нас такой горячий получается. Я предлагаю присоединиться нашим зрителям и слушателям. Есть у нас уже телефонные звонки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, ваше мнение. Нужно ужесточать миграционное законодательство или нет?
Ну, конечно, нужно. Во-первых, как говорил Владимир, я полностью согласен, сейчас высказывал ваш гость. Вот тот товарищ, который говорил о том, что стремитесь к великой державности, и это неправильно. Я вообще сторонник великой державности. Действительно, надо, наверное, все-таки поддерживать, не будем обособлять, так, выделять, точнее, русский народ, будем говорить о коренных народах России, потому что хотя бы сам я русский, я православный, хотелось бы, наверное, говорить о том, что действительно приезжие вытесняют коренное население из многих отраслей, не только из торговли, но, ко всему прочему, из строительства, сначала предложив свой дешевый труд, а теперь постепенно, заняв монопольное положение в этой отрасли, снимают расценочки. По поводу Никина вашего опыта отрицательного на рынке, мой друг, работая на рынке, ну, в общем-то, противостоя тому давлению, которое на него оказывают люди заезжие, много лет уже работает, а он построил себе большой, хороший дом. Так что вы не правы. Вот. И еще хотелось бы сказать, то, что люди приезжие отнимают рабочие места у коренного населения. И обучать, наверное, все-таки надо. Мы потеряли среднее профессиональное образование, ПТУ, то, что называлось, да? Теряем токарей, фрезеровщиков. А чтобы у нас поменьше было дворников, наверное, все-таки надо в Москве поменьше мусорить, раз. А в-седьмых, обращать внимание на Европу, где, в общем-то, данный труд механизирован. А иначе так и будем пахать метелками, как в 19-18.
Очень правильно.
Спасибо большое за звонок.
Дополню слушателя. Видел вот чистый хрестоматийный пример. В 2010 году, сентябрь, в подмосковном городке Калязин произошло, значит, восстание местных жителей. Они совершенно озверели. Там, значит, был получен огромный подряд на ремонт муниципального жилья, но вместо того, чтобы набрать местных, фирма-подрядчик завезла гастарбайтеров. Их поселили в нормальном общежитии, 150 человек, но параллельно местные жители, крохотный такой уютный городок, начали мне рассказывать, что почему-то, значит, по вечерам стали дергать у женщин сумочки, чего сроду не было. Как-то они вот себя ощутили, вот 150 человек в этом маленьком городке, они как-то стали толкаться плечами. В итоге все это закончилось безобразной дракой возле дискотеки, налетом на это общежитие. И когда я стал разбираться в этой истории, я узнал, что есть отделение ФМС в маленьком городке. Я зашел вообще посмотреть, кто занимается миграцией. А там одна женщина с перманентом, с круглыми глазами, в ужасе от того, что сейчас ее выгонят с госслужбы и придется женщине предпенсионного возраста в провинции искать работу. Это вообще нереально, насколько мы знаем, кстати, к вопросу об избыточных трудовых ресурсах. И я тогда именно понял, что это не трудовая миграция, это не проблема городка Калязин. Все проблемы трудовой миграции в Россию должны решаться на несколько тысяч километров южнее, на границе.
Смотрите, но мигранты не сами пришли. Их наняли наши сограждане, российские подрядчики. И наняли незаконно, потому что 90% что это были нелегальные мигранты. И так получается. Так может быть, мы через этих подрядчиков как-то с ними будем бороться? Ну не то чтобы бороться, но каким-то образом контролировать их, чтобы они не нанимали.
Конечно.
Потому что именно они устраивают спрос.
Конечно.
А предложение, извините, переползать Конечно. Через границу.
Должны быть очень жесткие наказания подрядчиков, которые используют труд нелегальных мигрантов. И любой мигрант, который трудится на российской компании, должен обходиться фирме не дешевле, если бы она наняла местного гражданина, гражданина Российской Федерации. Как в Канаде. В Канаде невозможно устроиться на рабочее место, если туда, приезжему, если на него претендует местный житель. Фирма не имеет права платить меньше приезжему, чем местному жителю. То же самое в Японии. Это правильный подход.
Владимир затронул очень правильную тему, потому что за российских работников и их работодатели оплачивают 34% из своих денег, из фонда заработной платы, не из зарплаты работников, оплачивает из дохода предпринимательского, оплачивает налоги в 3 социальных фонда. В пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского страхования и в фонд социального страхования.
В каждом из которых у нас дефициты, да.
И до последнего года за иностранного ни в один из этих фондов не оплачивались страховые взносы. Таким образом, если какой-то работодатель, о которых вы здесь таким пиететом рассказываете, директор какого-то завода меняет 15 своих токарей, российских, татарских, якутских, я думаю, что это все обнимает слово «русские», значит, меняет на украинских граждан Молдовы и иных, то он экономит за год 1 миллион рублей, совершенно ничего не нарушая. Это вот то, что Владимир говорит, что не может иностранный гражданин обходиться дешевле российскому работодателю. Это задача Государственной Думы, это задача власти. И второй вопрос относительно ужесточения вот этих несчастных подрядчиков. Превратить их в легальных невозможно. В Российской Федерации около 40% бизнеса находится в тени. То есть они и российским, они и сами получают в конверте зарплату, и россиянам платят в конверте зарплату, и иностранным гражданам, естественно, если платят, то платят в конверте. Значит, заставить их, чтобы превратить их в лебедей, мы не можем. И трудовая миграция – это не тот инструмент, который бы вывел их из тени в свет. Что касается ужесточения наказания этих подрядчиков, оно самое крупное в Кодексе об административных правонарушениях. Вот единственное, за митинги хотели сделать, если люди выходят и высказывают свое мнение, то была опасность.
Если люди недовольны нелегальной миграцией, то тогда лучше штрафовать не мигрантов, а недовольных.
Но сделали поменьше, там, по-моему, 300 тысяч сейчас нам грозит всем, а за одного нелегального мигранта 800 тысяч рублей платит человек, работодатель. Но другое дело, платит ли он реально.
Ловит поэтому, или не ловит,
поэтому
проверяют или нет.
Поэтому вопрос, проверяют, но к чему это все приводит?
К увеличению взяток приводит это в основном. А в эфире радио и телевидения «Комсомольская правда» мы обсуждаем трудовое законодательство, миграционное законодательство. Нужно ужесточать, не нужно ужесточать. Проживет ли Россия без мигрантов или нет? А я представлю еще раз гостей в студии. А Каримов Ренат Исмагилович, председатель профсоюза трудящихся мигрантов. Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета Национальной демократической партии.
Давайте я тоже буду Ренат, если Владимир Тор, то почему Ренат Исмагилович? Ренат Каримов.
Ренат Каримов, хорошо. Да. И Дмитрий Коц, специально... Господи, Дмитрий Стешин. Ну вы потому что, ребята, работаете всегда вместе.
Два брата-акробата.
8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Есть еще у нас телефонные звонки, и несколько, наверное, успеем принять. Алло, здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте. Алло, вы слышите меня?
Да-да-да, слушаем вас.
А вы знаете, вот Владимир, да, по-моему, вот русский националист. Я не русский, но я поддерживаю его. Владимир, уже поздно. Поздно уже. Вы слышите меня?
Да, я вас
слышу. Мы внимательно вас слушаем.
Вы все правильно изложили. Вы все правильно сказали. То, что надо делать, поставить все это правильно. А то, ей-богу, через лет 20 будет здесь как в Англии, как в Германии, во Франции.
Как большое счастье, если бы было так.
Лишь бы здесь не было, как в Таджикистане.
Вы знаете, этот... Алло, вы слышите меня?
Да, конечно.
Я могу говорить?
Можете.
Дело в том, что это надо делать там, в Узбекистане и в Таджикистане. Правильно сказал Владимир. Там надо делать. А то здесь очень уже... Вы знаете, я общаюсь с ними, это очень опасные люди. Они ночью грабят и убивают, а днем как послушные дети, понимаете? Эти люди, которые имеют по два, по три паспорта. И фамилии у них изменены. Некоторые вообще, может быть, депортированы. Они поехали, поменяли число, там, год рождения или фамилию. Понимаете? Это надо приостановить.
Я хотел бы не согласиться с последним тезисом о том, что это такие криминальные люди. Потому что объективно статистика правонарушений среди трудовых мигрантов – это более жидкий суп. Конечно, ничего идеального нет. Конечно, там, где люди, там и преступления. Но просто в мигрантской среде удельный вес преступлений меньше, чем в целом в Российской Федерации. Это не значит, что хорошо, они делают хорошие преступления. Но просто нужно объективно смотреть на ситуацию.
Объективно две трети насильственных преступлений в Москве за прошедший год совершены приезжими.
Приезжими, но не надо говорить, что это приезжие из Таджикистана. Это может быть из Барнаула приезжие.
У меня товарищ, 90% будучи, наркотрафика идет через Таджикистан.
Товарищ, да, будучи в МВД, через плечо подглядел бумажечку, и цифры с нее пока не обнародованы. За истекшие месяцы вот, 2012 года в Москве из 1100 граждан, задержанных за незаконный оборот наркотиков, 920 человек граждане Таджикистана.
Ну, правильно, потому что в Барнауле нет наркотиков. Значит, наркотики в Афганистане. Дорога через Афганистан лежит из Афганистана через Таджикистан.
Знаете, мне как человеку, у которого три близких товарища, друга умерли от героина.
Да я не за наркотики.
И один переламывался у меня дома, когда моей дочке было 5 месяцев, потому что ему просто некуда было идти. Я считаю, что...
Это плохо, это очень плохо. Просто несколько цифр вот, по обсуждаемой проблеме. Конечно, нам желательно, чтобы приезжали мигранты квалифицированные. Но вот смотрите, какая ситуация в Москве. В Москве официальная безработица составляет от 50 до 70 тысяч человек. Она имеет такую структуру, что это в основном женщины около 50 лет с высшим образованием, которые, конечно, не будут, наверное, мести двор, и не наша задача заставить их это делать. И на стройку они не пойдут. Поэтому есть ко всему тому, что я с большим уважением отношусь, что сказал Владимир. И более того, есть экономическая целесообразность в присутствии такого большого количества мигрантов. Но если государство не может так наладить, чтобы была дружная работа, чтобы было толерантное отношение, чтобы воспитывать этих людей в уважении к тому месту, куда они приезжают работать.
Традициям и законам нашей страны.
Совершенно верно. То тогда, мне кажется, что вот такая такая позиция таких людей, как Владимир, она имеет большую важность, степень важности. Если люди, русские, не хотят, чтобы было много мигрантов, тогда и не нужно мигрантов. Пусть это в экономическом отношении ударит по экономике Российской Федерации. В какой-то момент, одномоментно. Потом, вероятно, можно будет это исправить, потому что правильно говорят, что нужно не совочком там заметать, а какую-то машину у дворников.
Сократим число юристов и менеджеров.
Совершенно верно. Охранников. Вот количество охранников просто зашкаливает. Количество милиции. А это же все токаря, это же все, так сказать, строители и так далее. Это второй этап, к которому мы должны будем подступить.
Давайте примем еще телефонный звоночек. Алло, здравствуйте. О. Алло.
Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Геннадий. Я работаю на башенном кране, машинист башенного крана. В общем, работаю непосредственно на стройке. Вот смотрите, показатели ключевые для вашей темы. Значит, у нас была, я со Ставрополя, была стройка, строили городок, военный городок большой. Да? Директор подрядной организации, который подрядчик, он не берет местных, хотя я лично знаю, что люди приходили бригадами, но их никто не берет. Появляется узбекский посредник, который завозит узбеков. Очень много. Они половину и все по-русски не разговаривают. Но они хитрые, они молодцы. Они выбирают в своей среде человека, который разговаривает по-русски. И вот он работает с теми специалистами, которые русские. Остальным он всем все переводит, понимаете? Он им там по-своему кричит, все. Смотрите, такая ситуация. Ну, потому что посредник делится этими приходящими деньгами от этой производства, этих работ, да, с непосредственным начальником, который нанимает его, да. Вот. Теперь ситуация. Идет работа, там машины разгружают, и там строят, все. Хуп, и они начинают разбегаться. Все разбежались, все побежали, все, нет, все скрылись, бросили, все разгружают, никого нет. Чудеса. Смотрим, ФМС заехала, да, начинают ловить. Ну, кого-то там поймали несколько человек, там увезли. Все остальные попрятались, поразбежались. По округе там все. Через какое-то время там половина начинает возвращаться, кого поймали, увезли. Этот посредник едет туда, эти же ребята уже вечером назад вернулись, уже все. Они там на месте прямо живут, в этих там кибитках, каких-то там непонятных вагончиках, там непонятно в каких местах, понимаете. А наши люди не пошли, ну как бы им не дали возможность там заработать. Ну,
то есть они знали, что... Спасибо большое, у нас просто время эфирное заканчивается, да, история, наверное,
живописная, типичная история.
Спасибо вам большое, представлю еще раз гостей нашей студии. Ренат Каримов, председатель профсоюза трудящихся мигрантов Владимир Тор и Дмитрий Стешин. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда», смотрите наш телеканал, читайте газету и обязательно сходите на сайт.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Национальный вопрос».